Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Похищения и пытки – обычная практика российских властей. В ООН представлен новый отчет независимой международной комиссии по Украине. Год после теракта в Крокус-Сити-Холле. Что выяснило следствие и кого накажут? Охранять заключенных некому. Федеральная служба исполнения наказаний заявляет об острой нехватке кадров.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 26 годам лишения свободы суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Украины Григория Сенченко. Его признали виновным в подготовке взрывов в Донецке и окрестностях, покушениях на сотрудников силовых структур, шпионаже и более чем в 40 других преступлениях, начиная с 2016 года. По версии следствия, его завербовала Служба безопасности Украины. Сенченко признал вину только в побеге из-под стражи. Все остальные признательные показания, которые есть в деле, он, по его словам, давал под пытками. Суд в Москве арестовал стендап-комика Артемия Останина. Его обвинили в возбуждении ненависти из-за шутки о подорвавшемся на мине человеке. Останина задержали в Беларуси и привезли в Россию. Адвокаты комика заявили, что после задержания сотрудники белорусских правоохранительных органов жестоко избили его. Экспертиза зафиксировала у артиста перелом позвоночника. Поводом для возбуждения дела стала шутка комика о попрошайке в метро. Провластные активисты, написавшие донос на Останина, усмотрели в ней глумление над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации. Это цитата. Журналистка издания «Русньюз» Мария Пономаренко, находящаяся в колонии Алтайского края, порезала вены из-за постоянных издевательств со стороны администрации исправительного учреждения. Как пишет ОВД-Инфо, во время судебного заседания она показала своему адвокату шов, наложенный на вену на локтевом сгибе. Адвокат журналистки подал обращение в прокуратуру и уполномоченному по правам человека по Алтайскому краю по факту доведения Пономаренко до суицида. Он подчеркнул, что журналистка нуждается в психотерапевтической помощи. Пономаренко задержали в апреле 2022 года по обвинению в распространении фейков о российской армии из-за ее публикации об уничтожении драмтеатра в Мариуполе. В феврале 2023 года ее приговорили к 6 годам лишения свободы. Уже в колонии против Пономаренко возбудили дело о нападении на 2 сотрудников исправительного учреждения. Приговор еще не вынесен. Мария Пономаренко не признает вину ни по одному из дел. В Новосибирске и в Москве прошли пикеты в поддержку журналистки. К 3 годам и 2 месяцам колонии суд в Саратове приговорил сотрудника областного управления Федеральной службы исполнения наказаний Александра Митченкова за превышение полномочий с применением пытки. Как выяснили правозащитники из проекта «ГУЛАГу нет», речь идет о пытках над заключенным саратовской колонии номер 33 Вадимом Красновым, которого Митченков жестоко избил. 3 года и 5 месяцев принудительных работ суд в Екатеринбурге назначил бывшим сотрудникам ДПС Геннадию Изергину и Ивану Олейникову за халатность, повлекшую смерть человека, аспиранта из Габона Франсуа Нджела Сили. По версии следствия, в августе 2023 года они стали свидетелями нападения на Нджела Сили, но не вмешались, а отпускали российские комментарии и игнорировали призывы прохожих обратить внимание на драку. Когда они отреагировали спустя 5 минут, аспирант уже лежал в крови. В сентябре 2024 года к 8 годам колонии за убийство Нджела Сили приговорили местного жителя Данила Фомина.
Год назад в подмосковном концертном зале «Крокус-Сити-Холл» произошел один из крупнейших терактов в истории современной России, жертвами которого стали 145 человек, более 500 получили ранения. По делу о нападении задержано 20 человек, 4 из них называют непосредственными исполнителями теракта. В материалах уголовного дела 400 томов. Большая часть потерпевших ознакомиться с ними отказалась. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Недавно было объявлено об окончании. В окончании предварительного следствия ожидается, что в ближайшее время дело поступит в суд. Подробнее о расследовании и событиях тех дней расскажет Анастасия Тищенко.
Цветы, игрушки и фотографии у разрушенного концертного зала «Крокус Сити Холл» в Подмосковье аккуратно перенесли с места стихийного мемориала под навес неподалеку. 22 марта власти планируют открыть здесь памятник погибшим.
Стреляют из автомата. Стреляют по толпе.
Ровно год назад здесь произошел теракт, унесший жизни 145 человек. Больше 500 получили ранения. Вооруженные люди ворвались в концертный зал, открыли стрельбу и подожгли помещение.
Мы на втором этаже. Помогите нам. Вызовите скорее скорую. Вызовите пожарных, вызовите полицию. Всех вызовите, я умоляю.
К приезду полиции нападавшие успели скрыться. Их поймали через несколько часов в Брянской области. На следующий день правоохранительные органы заявили, что задержали 11 причастных к теракту. Четверо из них – непосредственно исполнители, выходцы из Таджикистана. В суд задержанных исполнителей доставили с кровоподтеками, катетерами, одного из них без части уха. При этом накануне в телеграм-каналах появилось видео, как одному из подозреваемых отрезают ухо и заставляют его съесть. Главный редактор российского государственного телеканала РТ Маргарита Симоньян написала, цитата, «Никогда не ожидала от себя такого, но когда вижу, как их скрюченными заводят в суд, и даже ухо это, чувствую исключительно удовлетворение». Сейчас в деле около 20 обвиняемых. Большинство из них тех, кого следствие называет пособниками. Например, бывший владелец Рено, на котором скрылись нападавшие. Он продал автомобиль накануне теракта и свою причастность к нему отрицает. Как пишет «Коммерсант», дело о теракте объединили с другим об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Подозреваемыми по нему проходят в том числе сотрудники концертного зала, отвечавшие за пожарную безопасность. Адвокат Андрей Трунов, представляющий интересы 64 потерпевших, утверждает, что стены зрительного зала были отделаны материалом, который запрещено использовать согласно нормам МЧС России. Они могли способствовать развитию пожара. Всего в деле 400 томов и более 1700 потерпевших. Большинство из них отказались ознакомиться с материалами дела. Об этом сообщили адвокаты. Следствие завершено и уже в ближайшее время может быть передано в суд.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Я созвонилась с генералом ФСБ в отставке, автором книги «Спецслужбы на переломе» Евгением Савастьяновым и спросила у него, почему теракт в Крокус-Сити-Холле называют полным провалом российских спецслужб.
К сожалению, называют абсолютно по существу. Потому что работа спецслужбы в классическом виде – это работа профилактического характера. Ее задача – не допустить теракт. Если теракт совершается, то это уже уголовное преступление. Это вообще задача полицейских, это задача следствия. Если и полицейские методы не помогают, тогда в действие вступают, ну, скажем, такие силы, как Нацгвардия, иногда даже армия. Но это в случае, когда разрастается движение террористическое до больших масштабов при наличии большого количества оружия. Но в случае теракта, еще раз повторяю, задача спецслужбы его не допустить.
А что же случилось с Федеральной службой безопасности? Почему же они, несмотря на предупреждения с разных сторон, их проигнорировали и не предотвратили случившееся? И как бы вы оцениваете их реакцию не только ФСБ, но и других российских служб экстренного реагирования на, собственно, начало теракта, на то, что происходило в первые минуты и позже, ведь туда приехали спецслужбы только через 40 минут после начала стрельбы.
Знаете, Марьяна, у меня к этому теракту вообще очень личное отношение. Там погиб мой добрый приятель, один из участников демократического движения конца 80-х, начала 90-х годов, Вадим Громов. Прекрасный человек, умница, очень добрый. Мы с ним вместе готовили там и проводили конференцию, значит, посвященную 30-летию победы над ГКЧП. Он был страстным фотолюбителем и до последнего момента стоял, фотографировал этих мерзавцев. Ну и схлопотал, значит. Вот. Поэтому, конечно, спецслужбы, видимо, настолько прониклись духом конфронтации, что считали, что вот их же предупреждают, что будет теракт в Крокус-Сити. Они привязывали это к посещению Крокус-Сити Путина. Когда ничего не произошло, они пришли к выводу, что это вот провокаторы, значит, пытались нам сорвать мероприятие и так далее, и так далее. В общем, восприняли это не как добросовестную информацию из-за рубежа, а как, ну, некий негативный акт. Это вот отражает общий дух, общее настроение, царящее сегодня в спецслужбах России по заказу президента. Я подчеркиваю, это именно по заказу президента такие настроения. Есть и другая причина. В общем, теракт совершили не те, кто, от кого это вообще нельзя было ожидать. Теракт совершили те, кто относится, ну, к среде опасных потенциально. И то, что не было достаточно глубокого агентурного проникновения вот в этот вилаят Хорасан, который совершил теракт от имени Исламского государства, значит, это вторая крупная, это уже системная ошибка. Так я понимаю, что после этого работа началась, значит, проникновение было, ну, грубо говоря, внимание обратили и информацию добывают, потому что крупных терактов с участием этой организации больше нет. Но прозевали. Вот не там главная задача, видимо, это обеспечить безопасность вождя, а все остальное менее значимо. Так что прозевали, недооценили опасность, исходящую со стороны этой организации, не приняли достаточных мер для проникновения в нее, для получения источников информации. Так что вот с точки зрения профилактики это был провал. С точки зрения организации, ну вот я когда смотрел, я сразу видел недочет. Я сразу видел некий хаотичный процесс, в котором, ну, поначалу никто не был организован. Никто не управлял, собственно говоря, ситуацией. Каждый бегал там. Единственное, кто демонстрировал элементы организации, это были работники Следственного комитета, которые, в общем, действовали примерно так, как они и должны были. Но, к счастью, значит, удалось отфиксировать, как эти террористы убегали с места совершения преступления, проследить их дальше по камерам. Они, конечно, повели себя предельно грубо. Вот. Но удалось их вовремя догнать, а дальше снова проявление непрофессионализма и какой-то лютой жестокости, бессмысленной, совершенно дискредитирующей правоохранительные органы. То есть была масса ошибок, но были и случайности, которые, в общем, помогли, по крайней мере, поймать преступника.
А на ваш взгляд, почему российские власти и спецслужбы с самого начала отвергали версию причастности ИГИЛа или каких-то экстремистских, таких террористических организаций к тому, чтобы произвести этот теракт, и все пытались свалить на Украину? И, насколько я понимаю, они до сих пор вполне не отошли от этой версии. Что это-то такое? Неужели мне интересно действительно расследовать это преступление сейчас, раз уж они его допустили?
Вот украинский флёр, если так можно выразиться, это, в общем, больше для публики. Они примерно представляют, достаточно ясно представляют, кто вообще за этим стоит, на кого, по кому надо работать. Но тот факт, что эти люди бежали в сторону Украины, ну, дает им как бы основание говорить. Значит, это было согласовано с украинской стороной, значит, на них лежит основное подозрение украинцев. Мне кажется, если было что-то серьезное, давно было бы опубликовано, озвучено, представлено общественности как доказательство, значит, того, что вот враги против нас постоянно затевают козни и так далее. Нет, я не вижу, честно говоря, прямой связи. Возможно, те, кто планировал теракт, потом этим ОМОНам говорили, что для вас подготовлен переход через украинскую границу. Но я сразу тогда сказал, что, конечно, сейчас надо шерстить всех тех, кто живет в приграничье, и проверять, там нет ли выходцев из Таджикистана, которые там могли бы состоять в связи с этой организацией. Ну, судя по всему, ничего не нашли.
А как вы оцениваете действия властей, направленные против граждан Таджикистана, трудовых мигрантов, которые и не только из Таджикистана, которые приехали работать в Россию, и им начали, ну, буквально ставить палки в колеса, только ужесточают положение, ужесточают правила, связанные с положением мигрантов в России? И это как-то может способствовать улучшению безопасности страны?
Вы знаете, и да, и нет. Потому что, конечно, заградительные меры нужны. Свободный приток сюда людей из района, где существует очень активное исламистское подполье, но это не дело. Конечно, нужно очень тщательно проверять и контролировать тех, кто сюда приезжает. С другой стороны, вот такие перегибы, вот ярчайший пример, это зверства, которые учинили сотрудники ФСБ там, или полиции, я уж не помню сейчас даже, кто первым захватил их. По-моему, погранцы их первым захватили. Вот. Это только обостряет негативные ощущения. Это создает моральную среду для вербовки. Тут вот всегда нужно чувство меры, а уж такое, по сути дела, работники правоохранительных органов сами совершали уголовные преступления. Понимаете? Да еще фактически на национально-религиозной почве. Это, конечно, абсолютно непрофессионализм. Итак, пункт первый. Конечно, нужна очень четкая фильтрация. тех, кто сюда приезжает. Второе, нужно серьезное агентурное проникновение в эту среду. Третье, нельзя допускать перегибов, зверств и жестокости по отношению к приехавшим. Тем более, что мы знаем, что без них российская экономика фактически встанет.
И в заключение, вот вы, Евгений, обратили внимание на то, что сейчас, похоже, по вашему мнению, российские спецслужбы больше всего обеспокоены защитой и обеспечением безопасности правителя, президента Владимира Путина. Можно ли в этой ситуации чувствовать себя спокойными остальным гражданам? Научились ли, на ваш взгляд, чему-то спецслужбы вот на этом примере, на этом ужасном террористическом акте в Крокус-Сити-Холле?
Я думаю, научились. Еще раз обращу ваше внимание на то, что повторов терактов со стороны этой группировки не было. А с другой стороны, мы видим, что, скажем, в Дагестане были другие вспышки терроризма. То есть работа, конечно, выше крыши. И понятно, что именно южные подбрежья России являются основным источником терроризма. С другой стороны, Путин, развязав войну в Украине, создал и новый источник для проведения, можно сказать, террористических актов, можно говорить, диверсионных актов, которые проводят украинские спецслужбы. В принципе, ведь в этом нет ничего нового. Спецслужба всегда должна определять наиболее угрожаемые направления, по ним работать. И, соответственно, кстати говоря, распределять внутренние силы и ресурсы. Подозреваю, что сегодня эти силы и ресурсы направлены на подавление инакомыслия в стране, на защиту госаппарата, и, в частности, президента, от политического протеста. Вот. Но и это сказывается, конечно, эффективности работы по собственным террористическим организациям. Это начинается от распределения технических средств до распределения там, служб наружного наблюдения и так далее, и так далее. Главное, постановка задач и ответственность за их выполнение. То есть, конечно, сегодня работа по этому направлению усилена, это совершенно очевидно. Вот. Но отдельные вспышки бывают. Ну, понимаете, все-таки работа спецслужбы, она специфична тем, что ты узнаешь о ее провалах, но меньше знаешь о ее реальных достижениях. А когда достижения выявляются, то сразу возникает вопрос, это реальность или фальшивая картина. Скажем, хватает какого-нибудь таджика на улице, избивают, кладут рядом с ним гранату и говорят, предотвращен теракт. А еще пусть того убивают, и говорят, вот, а в доме было 10 автоматов.
Генерал ФСБ в отставке, автор книги «Спецслужбы на переломе» Евгений Савастьянов был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной правозащитник Валентина Чупик. Валентина, здравствуйте. После событий марта 2024 года, этого страшного теракта в Крокус-Сити-Холле, власти решили предпринять какие-то меры для того, чтобы предотвратить подобное в будущем. И первое, что они объявили, это войну трудовой миграции. Они сказали, что терроризм приезжает в Россию из стран Центральной Азии, что именно мигранты являются, трудовые мигранты являются рассадником этого терроризма, и начали вводить какие-то жесткие ограничительные меры. Как вы оцениваете вот такую борьбу с терроризмом и к чему на самом деле это привело с точки зрения прав трудовых мигрантов, которые много лет работали и работают в России?
Ну, во-первых, нужно отойти от мифа о том, что терроризм в отношении мигрантов, по-другому это не назовешь, начался с так называемого теракта. На самом деле мы увидели все эти действия 3 февраля 2023 года, более чем на год раньше. Во-вторых, все эти ограничительные законы были внесены в Госдуму в феврале и начале марта 2024 года. То есть это было раньше теракта. И я подозреваю, что этот теракт был всего лишь способом продвинуть эти законы. Я уверена, что это было сделано для того, чтобы повысить коррупционный доступ к самой незащищенной группе российского населения для полиции. И мы сейчас это и наблюдаем. Те законы, которые вступали в силу 5 февраля и 5 марта этого года, были внесены, напоминаю, в феврале и в марте 24 года, то есть это было сделано раньше теракта. Никакого отношения, безусловно, к ограничению терроризма это не имеет. Никаким образом это российское население от кого бы то ни было, в том числе от мигрантов, не защищает. Что было в рамках этих изменений? Полиции было дано право депортировать мигрантов без суда, но это не так страшно. Главное, что без миграционных нарушений, то есть фактически ни за что. За два и более нарушений в сфере охраны общественного порядка, то есть якобы за мелкое хулиганство, мигранта теперь можно депортировать. То, что мы наблюдаем с момента вступления в силу этого закона, это то, что полиция задерживает мигрантов и говорит 40 тысяч, либо мы тебе составим два протокола, один за хулиганство, другой за неподчинение полиции, и тебя депортируем. Выбирай. Как вы догадываетесь, мигранты в большинстве выбирают дать взятку, хотя они абсолютно ничего не нарушали.
Но в то же время общественное мнение среди российского населения после теракта...
Формируется российской пропагандой. Оно всегда было достаточно диким, достаточно националистическим, достаточно ксенофобным, достаточно конспирологическим. И власти изо всех сил разжигают именно эти примитивные страсти в населении и используют вот эти вот низменные чувства для канализации ненависти и для отвлечения внимания населения от его реальных проблем и от реальных виновников этих реальных проблем.
И в то же время очень часто можно слышать не только от представителей российской пропаганды, российских спецслужб, но также от этнографов, в том числе исследователей, правозащитников, что в тех ситуациях, в тех государствах, где чиновники и власти не заинтересованы в вовлечении трудовых мигрантов в общественную жизнь, в их ассимиляции, скажем так, в обучении их языку, в обучении их традициям, не каким-то насильственным, а вот в реальном привлечении этих людей в жизнь страны и общества, там, конечно, очень часто формируются, ну, если уж не прямо террористические группы, но недовольные в этих вот закрытых общинах, потому что они видят только враждебное к себе отношение со стороны, а не готовность интегрироваться, да, вот в эту... в это общество. Как вы относитесь к попыткам российских властей и наблюдаете ли вы такие интегрировать людей, которые приехали в Россию с лучшими намерениями работать, может быть, хотят и перенять и традиции, и язык, но при этом не забывать и о своих?
Никаких попыток интеграции в России не наблюдается. Наоборот, наблюдаются попытки принудительной ассимиляции, причем не просто принудительной ассимиляции, а со взиманием денег за эту принудительную ассимиляцию, со взиманием денег за нахождение в так называемых адаптационных центрах, где людей фактически сажают на месяц реально в тюрьму в ужасных условиях, откуда их не выпускают, и где их один раз в неделю по 45 минут якобы учат русскому языку. На самом деле этого не происходит. За 4 урока, за 3 часа они, естественно, не могут выучить никакой русский язык. Зато с них за это берут 12 тысяч рублей. Это помимо того, что с них потом берут 5600 рублей за сдачу экзамена по русскому языку. Где вообще такое видано? Люди... последнее время изменились, видимо, тесты на знание русского языка, истории и культуры по РВП и ВНЖ. И люди мне звонят и говорят, это вообще что такое? Почему нам пытаются навязать русский нацизм? Почему мы не можем нормально отвечать на вопросы? Почему мы обязаны отвечать на вопросы экстремистским образом о якобы превосходстве русской культуры? А якобы о том, что не было никакой колонизации, ну, то есть люди пограмотнее, они просто взбешены тем, что пытаются им в ходе этих тестов буквально навязывать. Практически у всех, кроме граждан Таджикистана, пропало желание получать российское гражданство. Я думаю, что сейчас и у граждан Таджикистана это желание пропадет, потому что они становятся жертвами принудительной мобилизации в российскую армию на войну против Украины. Они становятся жертвами сильных коррупционных практик, которые сперва за получение гражданства нужно собрать с тебя 500 000, а потом еще 500 000 за то, что тебя не лишили. Это происходит регулярно. И люди ничего не приобретают, они не приобретают социальных прав никаких новых, они приобретают право голосовать, но в России выборов реально ж нет. И я не знаю, зачем они приобретают право голосовать. У них появляется право работать на госслужбе, но их туда никто не берет по мотивам национальной и религиозной ненависти, и люди приобретают российские паспорта просто так, калеча себе жизни.
Да, спасибо большое за ваше мнение и ваши комментарии. Валентина Чупик, правозащитник, была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое. Федеральная служба исполнения наказаний готовится к побегам. Статья с таким заголовком вышла в газете «Коммерсант» после заявления главы ведомства. Ему не хватает почти 54 тысяч сотрудников. В некоторых регионах дефицит младшего начальствующего состава превышает 40%, рассказывает Анастасия Тищенко.
Товарищ полковник, за время несения службы происшествие произошло.
Российские колонии в поисках новых сотрудников. Федеральная служба исполнения наказаний оценила дефицит кадров почти в 20%. Это на 4% больше, чем годом ранее. Как уточнил директор ФСИН Аркадий Гостев, не хватает почти 54 тысяч сотрудников.
Товарищ майор, провел просчет осужденных все на лицо.
За последний год уволено было на треть больше людей, чем принято на работу. 3,5 тысячи человек, например, решили уйти на войну. Работая в службе исполнения наказаний, сотрудники жаловались на рост нагрузок, новые задачи, психологическую и физическую усталость. В некоторых регионах дефицит кадров особенно критичен. Так, в Тульской области недобор младшего начальствующего состава превышает 55%. В Смоленской области не занята практически каждая вторая должность в воспитательных и режимных подразделениях, а в Москве – в подразделениях охраны. При этом растет число иностранных заключенных. По данным ФСИН, на 1 января 2025 года в местах лишения свободы находились более 30 тысяч граждан других стран, в частности, из Центральной Азии. Это, по мнению Гостева, повышает риски побегов и захватов заложников.
Замучил мусульманам здесь, кому-то там забирают книги, кому-то коврики.
В августе 2024 года четверо заключенных, вооружившись ножами, напали на сотрудников и других заключенных в исправительной колонии номер 19 Волгоградской области. Они убили 4 человек. Прибывшее подкрепление позже убило и самих нападавших. Похожий инцидент произошел за месяц до этого в ростовском следственном изоляторе номер 1. Тогда для освобождения заложников спецназ провел штурм. 5 нападавших были убиты. Тем не менее, в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что всегда готовы к подобным случаям и не видят необходимости вводить новые меры предосторожности.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией основательница фонда «Русь сидящая» Ольга Романова. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Все так плохо в системе исполнения наказаний в России. Действительно, сейчас заключенные прям побегут, охранять их некому. И это несмотря на то, что нам все время говорят, что заключенных становится меньше, а тюрьмы, колонии закрываются.
Более того, в прошлом году было закрыто 53 зоны. И это помимо тех зон, тех колоний, которые отданы для содержания украинских военнопленных. Для украинских военнопленных они переходят из ведения ФСИН в ведение Министерства обороны. Сколько их мы вообще не знаем. Мы также не знаем, сколько сейчас заключенных. Есть несколько проговорок, что их около 200 тысяч, это очень мало. Перед войной было 466. Но это не значит, что 250 тысяч забрали на войну, забрали больше. Потому что это же сообщающиеся сосуды. Вливается и выливается. Да, труба, которая выливается, она больше, но ведь выливается тоже все время. Но ведь и сотрудники ФСИН ушли на войну в большом количестве. Потому что несравнимые условия. Но я напомню, какие условия во ФСИН. Пенсия как самая длинная через 15 лет после поступления на службу, а вообще 12. То есть, если человек в 20 лет приходит на службу, то в 32 он совершенно свободен, он пенсионер. И обычно устраивается работать с охранником, еще капает пенсия. Плюс, значит, бесплатное приобретение жилья или суда на приобретение жилья, плюс отпуск до 45 дней и оплачиваемый плюс оклад – к отпуску плюс 7 окладов к пенсии, плюс 105-25, и они все равно не хотят идти работать и вообще некому работать, потому что в СИН семье младшенький. в системе силовиков, все равно те, кто хоть немножко соображают, идут работать не во ВСИН, а с теми же самыми тактико-техническими характеристиками идут работать скорее в полицию.
Или в Росгвардию.
Росгвардию, ФСБ. Но это скоро все будет исправлено. Собственно, ждем окончания войны. Почему? Потому что есть большой вопрос, а куда девать? Куда девать людей, которые возвращаются с войны? Собственно, эксперимент с Росгвардией уже был проведен 2 года назад. Я напомню, что ЧВК «Вагнер», вот тот самый ЧВК, который по наследству, по завещанию Пригожина перешел к сыну, к Павлу, вот он влился в Росгвардию. Причем в Росгвардию на оккупированных территориях. Эксперимент признан годным. И такой же дефицит кадров, чуть поменьше, 20% в МВД. В Росгвардии тоже дефицит. Судебные приставы. Вот туда вольются люди, возвращающиеся с войны. В том числе, конечно, имеющие судимость. Поскольку после войны судимость будет погашена.
Угу.
И, в общем, никаких формальных претензий к этим людям быть не должно.
Соответственно, бывшие заключенные будут охранять новых заключенных таким образом, и можно только сейчас предполагать размах коррупции, которая может случиться, и размах внутренних таких негласных, неофициальных реформ в российских колониях и тюрьмах.
Совершенно справедливо, потому что, в общем, девать их больше некуда. Но, как я понимаю, в основном вот как раз заключенными будет сделан упор на то, чтобы они оставались на оккупированных территориях. Другое дело, что всех не вместит оккупированная территория, временно оккупированная территория, поэтому, конечно, ждите на основной территории России.
И все-таки поясните, пожалуйста, а действительно все вот настолько плохо, что прям заключенные сейчас побегут. Вот прям еще чуть-чуть, их действительно будет некому охранять, и еще чуть-чуть, и, ну, вот стены рухнут.
Когда в прошлом году, в конце мая прошлого года, вспыхнул, ну, не мятеж, а случился захват заложников в СИЗО номер 1 Ростова-на-Дону, когда выяснилось, что игиловцам передавали все что угодно на самом деле за деньги, тогда же начальник учреждения оправдывался, что у него был дефицит кадров, 73%. 73%. Ну, конечно, да, это проблема.
Но существовал миф, что, тем не менее, работа в ВСИН, особенно на какой-нибудь теплой должности, она достаточно хорошая. Там можно как-то нагреться хорошо на родственниках, на поборах, сборах, на передаче запрещенки в зоны. Сейчас это уже не привлекает новых сотрудников.
Нет, все так и есть. Проблема в том, что сейчас не с кого собирать, все ушли на фронт. Конечно, все это рано или поздно наладится, но это не имеет отношения к младшим сотрудникам. Все-таки это все начинается со среднего начальствующего звена, с заместителей, там замначальника по безопасности и оперативной работе, например, а потом уже, естественно, начальник колонии, а ниже этого нет. Ниже этого тут, скорее всего, страдальцы действительно, потому что мы вот видим какие-нибудь там коррупционные скандалы и посадки. Вот я не забуду никогда, когда в Москве, в Матросской тишине, ФСБ совместно со службой безопасности Сбербанка обнаружили огромный многомиллионный колл-центр. И с оборудованием, там действительно на миллионы долларов, просто там все было поставлено. Кто кого виноват? 2 младших инспектора.
Именно они все это организовали, заставили закрыть начальство глаза на случившееся. Понятно.
Ну, видимо, начальство не видело, ничего не знало, конечно. Поэтому эта должность такая самая-самая расстрельная. А именно их и не хватает. Вот я, например, вижу, сейчас пошла такая волна. На зонах закрываются длительные свидания и краткосрочные свидания в связи со вспышкой респираторных заболеваний. Но просто некому работать, по большому счету. Это же родственников проверяй, этих сторожи, проверяй посылки, проверяй это. Или те, кто переписывается с заключенными, знают, что сейчас цензоры перестали пропускать вообще уже очень много чего. Опять же, некому работать. Не потому, что начали писать крамолу. а потому что некому работать. Здесь
то есть лень вычитывать и вычеркивать, проще все запретить.
Конечно, это ровно как в старом анекдоте. Все подорожало. Папа, это означает, что ты будешь меньше пить? Нет, это ты будешь меньше есть. Поэтому те участки, с которыми не справляются, где нет сотрудников, просто будут закрываться.
Спасибо большое, основательница фонда «Сидящая». Ольга Романова была на связи с программой «Человек имеет право». Похищение, насилие и пытки гражданского населения Украины стали обычной практикой для российских властей. Их жертвами становились чиновники, журналисты и другие люди, которых посчитали угрозой своим военным целям. К такому выводу пришла независимая международная комиссия при Организации Объединенных Наций по расследованию нарушений в Украине. 19 марта в Женеве она представила доклад с новыми свидетельствами преступлений против человечности, совершенных сотрудниками Федеральной службы безопасности. Федеральной службы исполнения наказаний, Минобороны, Следственного комитета и другими представителями российских властей. Подробности у Никиты Щербакова.
Это уже третий доклад независимой комиссии при Совете по правам человека ООН. Она продолжает фиксировать и документировать преступления в ходе полномасштабного вторжения России в Украину.
Российские власти совершали широкомасштабные преступления насильственных исчезновений, которым подвергались и мирные жители, и военнопленные. Большое количество гражданских было задержано и передано далее в пенитенциарные учреждения на оккупированных территориях Украины, или они были депортированы в Российскую Федерацию.
Стоит подчеркнуть, что слово «систематически» неоднократно повторяется на страницах доклада. По данным расследователей, множество украинцев, как гражданских, так и военных, были похищены на территориях, которые контролируются Россией. Российская сторона почему-то сочла их угрозой своим военным целям, и это стало единственной причиной для подобных действий, отмечается в докладе. При этом семьи в течение долгого времени могли ничего не знать о судьбе своих близких. В ответ на обращение родственников, пропавших без вести, российские власти разных уровней давали стандартные отписки, в которых ничего не сообщалось о судьбе или местонахождении пропавших. Подобного рода практика, не сообщать о судьбе и местонахождении пленных, также носит систематический характер и указывает на желание российской стороны лишить пострадавших законной защиты. Многие люди пропадали без вести на месяцы и годы, некоторые из похищенных погибли. В докладе, в частности, приводится пример 27-летней украинской журналистки Виктории Рощиной. Она исчезла в августе 2023 года, когда поехала в районы Запорожской области, контролируемые Россией. В октябре прошлого года семья журналистки получила письмо от Минобороны России, в котором сообщалось, что она умерла месяцем ранее. На основе собранных доказательств комиссия пришла к выводу, что похищение гражданских лиц – это скоординированная политика России, которая приравнивается к преступлениям против человечности. Расследователи особо выделяют, что как в России, так и на подконтрольных ей украинских территориях задержанных украинских граждан систематически пытали, принуждали и запугивали, чтобы получить нужную информацию. Наиболее жесткие пытки применялись во время допросов, которые проводились сотрудниками Федеральной службы исполнения наказаний и Следственного комитета. В предыдущих докладах независимая комиссия уже фиксировала, что российская сторона систематически применяла сексуальное насилие как форму пыток в отношении задержанных украинских мужчин. В новом докладе задокументированы случаи изнасилований, в том числе и массовых, и сексуального насилия в отношении пленных женщин. А кроме того, сообщается, что пленных украинок содержали в бесчеловечных условиях. Комиссия зафиксировала и растущее число случаев убийств и ранений украинских военных, которые оказались в российском плену или пытались сдаться в плен. Расследователи поговорили с солдатами, дезертировавшими из российских вооруженных сил. Некоторые из них рассказали, что получали приказ не брать пленных, а убивать их.
Один из солдат сообщил о том, что его командир батальона заявил: «Мы не берем в плен. Фашисты в плену не нужны, они должны быть убиты».
Это указывает на скоординированную политику. Ее комиссия также квалифицирует как военное преступление. Вместе с тем, независимая международная комиссия по расследованию нарушений в Украине при ООН выявила и описала в докладе нарушения прав человека со стороны украинских властей в отношении людей, которых они обвиняли в сотрудничестве с Россией. В частности, комиссия расследовала 4 новых случая. Все они относятся к 2022 году.
программы «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной замдиректора международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Таня Лакшина и замдиректора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев. Таня, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете те факты, которые были озвучены представителями, добыты и уже вот преданы огласке, представителями независимой комиссии при Организации Объединенных Наций, насколько они дополняют те исследования, которые правозащитники из Human Rights Watch успели собрать?
Да, безусловно, мы согласны с выводами расследовательской комиссии Организации Объединенных Наций. И на самом деле та статистика, которую они собирают, та информация, которую они собирают, нам кажется полной, настолько полной, что вот, например, последний год мы именно по этой теме собственных исследований даже не делаем. Они реально проделывают очень-очень впечатляющую работу. И, конечно, с помощью украинских правозащитных организаций, с помощью наших украинских коллег. В принципе, по оценкам украинских властей, на состояние на июль 2024 года, прошлого года, Российская Федерация незаконно удерживала более 14 тысяч украинских гражданских лиц. И между декабрем 2023 года и маем 2024 мониторы Организации Объединенных Наций документировали 81 случай произвольных задержаний гражданских лиц. Некоторые из этих гражданских лиц далее оказываются в России. И российские власти заявляют, что они никак не гражданские, а наоборот военнопленные. И, соответственно, пытаются их обменивать, и даже регулярно обменивают, одновременно с военнопленными и, извините за такое циничное выражение, по цене военнопленных. То есть это такой своеобразный обменный рынок, заложнический рынок, если говорить о гражданских.
Очень часто правозащитники, крупные международные правозащитные организации или вот та же самая независимая комиссия, когда говорят о преступлениях, о нарушениях прав человека в ходе вот этой войны, то приводят истории нарушения в основном прав человека и законов войны со стороны российских с российской стороны. Поясните, пожалуйста, почему? Потому что недостаточно фиксируется того, что происходит в Украине, или в России действительно все вот такие кровавые упыри, а со стороны представителей с украинской стороны таких вот нет явных каких-то нарушений, или все немножко испугались реакции первого года, когда в отчетах правозащитных организаций были приведены факты нарушения прав человека и украинской стороной, и все сказали, ну что же вы льете воду на мельницу врага?
Ну, Марьяна, на самом деле это не так. И, например, в предыдущем докладе Организации Объединенных Наций фиксировались случаи пыток и жестокого обращения с российскими военнопленными со стороны, собственно, украинских вооруженных сил. Но я бы подчеркнула, что масштаб здесь абсолютно несопоставим. Да? Разница просто вот количественная, она огромная. Более того, те случаи жестокого обращения с украинскими военнопленными, которые фиксировали в ООН, они происходили на этапе, собственно, их захвата в плен, да, вот, непосредственно. Далее, когда уже захваченные в плен российские военные помещались в центры содержания довоенно-пленных, таких три, то жалоб на именно жестокое обращение с их стороны не было. И это тоже в материалах Организации Объединенных Наций фиксируется. Что касается расстрела военнопленных, которые находятся орды комба, да, которые либо сдали оружие, либо, например, раненые, то были многочисленные случаи в течение последнего года убийства внесудебных казней украинских военнопленных российскими силами. Они задокументированы, в частности, и Организацией Объединенных Наций, и правозащитными организациями. Случаи убийства, случаи расстрела российских военнопленных украинскими силами Я такую информацию помню по 2022 году. В последние годы мы такой информации не фиксировали. Но, в принципе, я еще раз подчеркну, что просто количественно, да, вот с точки зрения масштаба, это огромная-огромная разница. И мы с вами начали разговор не с военнопленных, можем поговорить о них отдельно.
С гражданского населения, конечно.
С гражданского населения. И вот захватом гражданского населения и попытками продать, извините за выражение, гражданских в качестве военнопленных украинская сторона не занимается. А российская сторона делает это регулярно, начиная с 2022 года. И да. Я хотела бы, наверное, напомнить, что более 40 российских, украинских, международных правозащитных организаций относительно недавно, в конце января этого года, объединились и запустили кампанию, которая называется «Люди прежде всего». И эта кампания, она посвящена тому, что любые переговоры, которые происходят вокруг Украины, а сейчас такие переговоры идут достаточно активно, должны приоритизировать именно освобождение, немедленное, безусловное, захваченных гражданских лиц, а также обмен всех военнопленных.
Но судя по недавним разговорам, ну, тому, что нам известно о недавних разговорах Путина и Трампа, например, это вообще даже не обсуждалось. Ну, во всяком случае, об этом не рассказывали. Рассказывали о возможном прекращении обстрелов энергосистемы Украины, еще чего-то. О людях вообще пока что никто как будто бы не говорит. Спасибо большое. Таня Лакшина, замдиректора Международной правозащитной организации Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии, была на связи с программой «Человек имеет право». Мы переключаемся на замдиректора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Дениса Кривошеева. В начале марта ваша организация представила свой доклад по ситуации в Украине, и ваши правозащитники тоже пришли к выводу, что российская сторона систематически подвергает украинских пленных, не только военнопленных, пыткам. Причем это не какая-то серия отдельных инцидентов, а вот прям системная практика, и она нарушает все принципы международного права. Это подчеркнуто в вашем докладе. Скажите, пожалуйста, что еще, с вашей точки зрения, важно проговорить, в том числе и правозащитникам, для того, чтобы, возможно, это стало поводом для выводов и раздумий будущих судов международных, когда и если они состоятся по результатам этой войны?
Действительно, мы говорили о том, что пытки, насильственные исчезновения, удержание людей инкоммуникадо является систематической проблемой. Как только слово «систематически» используется в таком контексте, в контексте конфликта, речь идет о преступлениях против человечности. Вот, наверное, это самое важное. Мы, говоря о военнопленных, говорим о военных преступлениях, говоря о гражданских украинских, удерживаемых российской стороной, говорим о военных преступлениях и преступлениях против человечности. Это все преступления с точки зрения международного права. Это значит, что за них должны нести ответственность конкретные люди. И я надеюсь, они ее понесут. Мы все сделаем для того, чтобы это случилось. И эти преступления не имеют срока давности, и они не подлежат амнистии. Поэтому когда бы и как бы ни закончилась эта война, в отношении людей, которые занимаются такой практикой, должна прийти справедливость, и они должны понести свое достойное наказание. И в этом смысле очень важно, что наши выводы совпадают с выводами Комиссии ООН, совпадают с выводами Human Rights Watch и очень многих других организаций. И, наверное, самое важное то, что вот сейчас вы упоминали переговоры международные. Даже когда замолчат пушки на передовой, даже когда дроны перестанут летать в тыл, преступления не заканчиваются, и это перемирие, если оно будет достигнуто, будет очень частичным. То, что Россия делает с людьми, которых она удерживает, гражданских и военнопленных, является преступлением, и этим нужно срочно заниматься.
Вот, о том, что Россия делает с теми людьми, которых она удерживает. Есть ли какое-то у вас понимание, как у правозащитника, для чего эти пытки, в том числе и сексуализированные пытки над захваченными людьми, которых вот у меня сложилось впечатление, когда я читаю доклады что, правозащитников, что их просто пытали, от них не требовали каких-то разведданных, от них не требовали каких-то признаний, а их пытали просто для того, чтобы пытать. Что это такое за практика?
Ну, давайте, если просто ответить на ваш вопрос и не пользоваться юридическим языком, который я профессионально должен к нему прибегать, я бы сказал, людоедская система остается людоедской во всех отношениях. И то, что происходит в отношении удерживаемых украинцев, не отличается очень часто от того, как эта система обходится с гражданами России. Все проблемы, о которых мы говорим сегодня, военные преступления, похищения гражданских, насильственные исчезновения, пытки, имели место по всей России. Мы наблюдали эти вещи очень активно, как они происходили на Северном Кавказе, в Чечне, в Ингушетии, в других республиках во время так называемых спецопераций. Поэтому ничего нового не происходит. К сожалению, безнаказанность за такие действия порождает их снова и снова. И вот сегодня тот масштаб, с которым мы столкнулись в Украине и на оккупированных украинских территориях, он превосходит тем, чем знакомы я или Таня Лапшина, моя близкая коллега по работе. Но, к сожалению, нам сейчас важно остановить ситуацию, а для этого, наверное, нужно, чтобы весь мир понимал, о чем идет речь. Речь идет об очень серьезных, очень масштабных преступлениях в отношении людей.
Вы знаете, но иногда, когда слушаешь о таких очень серьезных, масштабных преступлениях против людей, которые совершаются, которые документируются, становится страшно, что вы говорите, да, у них нет у этих преступлений сроков давности, но становится как-то страшная безысходность какая-то от того, что никого не накажут никогда. Есть ли какие-то гарантии сейчас, какие-то механизмы у международного сообщества реально наказать этих людей? Ну, потому что вот мы слышим, то какая-то страна собирается выйти из международного уголовного суда, выходит, то кто-то игнорирует решения каких-то международных органов, предварительные договоренности, то кто-то укрывает преступников буквально, в том числе и военных, то будет ли справедливость?
Мой профессиональный человеческий долг сказать, что да. И я надеюсь, что мы все будем этому свидетелями. История не заканчивается сегодня или завтра. Преступления эти не имеют срока давности. Есть ли механизмы? Да, есть. Международные, региональные, национальные. На России, на самой лежит большой долг привести все это к справедливости. Понятно, что не при нынешних властях, но, опять же, это ничто не вечно. Это, во-первых. Во-вторых, вы спросили, есть ли гарантии. Ну, конечно, гарантии нету. Есть надежда, есть упорство. Есть силы и ресурсы, им нужно пользоваться и всячески добиваться того, чтобы, о чем бы ни шли переговоры сегодня, судьба людей, в отношении которых совершены преступления военные и против человечности, должна беспокоить всех политиков, и мы сделаем все, чтобы это происходило, и чтобы этот вопрос оставался ключевым в любых переговорах.
Да, спасибо большое, Денис, за ваше разъяснение. Замдиректора Amnesty International по Восточной Европе, Центральной Азии Денис Кривошеев был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо вам огромное.
Спасибо, Марьяна.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Преступление и война.
Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывют виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.